Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, всем хорошего понедельника. С вами Гиг-зона, а значит, Анатолий Чепенко и Оксана Куропаткина в строю для того, чтобы рассказать вам новую историю и очередную, а может быть, старую, в нашем случае, как раз старую историю, у которой исполнилось день рождения, можно сказать, юбилей. Корпорация монстров. О ней мы сегодня говорим, и Оксана поможет мне представить гостей.
У нас сегодня двое гостей. Специально мы выбрали, чтобы...
И нас двое, прям четверо, кстати, нечасто так бывает в эфире.
Да, двое на двое, как стенка на стенку. Специально решили, чтобы осветить тему с двух сторон, специалистов из двух областей. Мультипликатор Дани Костевич, он у нас уже ветеран. Дани, привет!
Приветствую!
Вот. Привет.
И новый человек у нас, психолог Анастасия Полиничко. Вот, Анастасия, привет. Да, привет.
Анастасия, здравствуйте.
У нас Анастасия уже не первый, она у нас первый раз, но не первый психолог. Как-то так у нас несколько раз получилось, что на мультипликацию приходят психологи. Психологи. Ну, наверное, это вполне как-то естественно и понятно. Мультипликация – что-то такое важное, интересное говорит душе как ребенка, так и взрослого. И в этом хочется покопаться. Как уже Толя сказал, 25 лет в этом году исполняется корпорации монстров. Когда я сказала маме, мама сказала: «Как? 25 лет? Они же такие старые!» Да, я сама даже не поверила, потому что, ну, хотя кажется, что это было относительно давно, но не 25 лет назад. Когда я посмотрела «Корпорацию монстров» еще на кассете, это воспринималось как новинка, а теперь думаешь, ну в смысле, четверть века прошло, как так? И сегодня о «Корпорации монстров», как о старом добром Пиксаре, мы и поговорим. Уже четверть века прошло, срок приличный. Уже, мне кажется, всем ясно, что мультик непроходной. Вот, мультик стал культовым. Вот, и с течением времени какое-то ощущение от него еще и настоится. А мы же можем к этому моменту какие-то итоги подвести. Но для начала мы всегда начинаем с того, кто как познакомился с франшизой, в какой момент произошла это, да, в какой момент произошла эта встреча наша с ней, ее с нами, и какие пока еще чисто эмоциональные, может быть, впечатления она у нас оставила. Давайте с наших гостей начнем. Начнем с того, кто у нас впервые пришел, с Анастасии. Анастасия, как давно познакомилась?
Всем здравствуйте. Благодарю за то, что пригласили. Для меня это тоже интересный опыт. Как давно познакомилась? На самом деле осенью я познакомилась. Вот так у меня случилось, что я где-то была, да, и вот, смотрела...
Детство было где-то не там. Где у нас?
Ну вот у меня так случилось относительно недавно, но насколько глубоко отражены идеи, смыслы, да, в мультике очень мне понравилось. У меня это было из разряда семейного просмотра. У меня двое мальчишек, детей, и им очень интересно было тоже. Я со своей призмы смотрела, они с детского опыта в таком ключе.
Кстати, интересно, какая разница у пацанов?
3 года.
В возрасте. 3 года.
Один 3 подросток, года. Второй уже, ну, начальная школа. Вот.
Старший не придумывает истории, за которые бывает страшно младшему, чтобы он ложился спать. Вот у меня именно так было, у нас 4 года
разницы. Есть такое, но приходится, да, включать строгую маму тогда уже и разговаривать, да, на эту тему. Потому что были такие моменты, когда мы или посмотрели какое-то видео, не то, которое надо было, да, и потом, ну, у меня так случилось, что есть в арсенале, в том числе, да, психологические техники, где я могу младшему рассказать, прояснить. И как раз во втором мультфильме, да, в «Университете монстров», если смотреть, ну, так уже как бы забегу немножко.
Я представляю
вперёд.
Техники психолога, это как Лэр Мун, они какие-нибудь руками вот так делают движение, и хоба, и сразу же все меняется в лучшую сторону.
Там, если помните, когда в университете монстров. Там заходят в комнату, и на доске висит как раз страх, да? Синий такой, ну, как осьминог он был похож. И это тоже такой момент, когда дети прорисовывают свои страхи. Да? Это арт-терапевтический момент, когда можно таким опытом, способом прорисовать, проговорить, рассказать. То есть не держать в себе, опять же, да? Как бы не быть внутри с этим страхом, а именно его куда-то вывести из себя. Вот, ну, вот, такими, кстати, такими моментами.
Мне что интересно, сейчас чуть-чуть добавлю. Я не знаю, куда это, в какую коробочку положить, психологии там или еще что-то, но есть момент до того, вот если исторически смотреть в мультфильме, до того, как они начали смешить детей, они пугали детей. И если посмотреть вот эти вот капсулы, которые наполняют энергией, капсулы страха были, ну, почти вдвое меньше капсулы радости. То бишь, получается, за тот же подход ты получаешь большее количество там энергии, вот, которую они вырабатывают таким образом. Вот. И тут тоже интересно, что именно, наверное, сейчас будет в сторону Даниила этот стрела, что аниматоры именно, или там сценаристы вот так хотели показать, что вот эти эмоции, они ярче, лучше, и лучше прибегать к ним. Там, на самом деле, философию какую-то разную можно приклеивать, но интересно, что именно что яркая, добрая эмоция, где ребенок радуется больше, чем негативная.
Ну, они там об этом и говорят же в какой-то момент, у них там и графики, и все. Это, да, это хорошая деталь с баллонами, действительно.
Вот, я просто хотел чуть-чуть дополнить Анастасию, пока далеко поезд не ушел наш.
То есть, по факту, это взгляд мамы и психолога на это все дело.
Да, и это круто. И это круто, потому что так мы с больших сторон можем подойти к этой истории. Круто. Даниил, расскажите вы, как вы столкнулись с франшизой, с чего, и можно немножечко лора вокруг, как это было на каком носителе, кстати, это говорит о возрасте обычно.
Скорее всего, на кассете, потому что очень вряд ли ходил на него в кино, потому что первый мультфильм, на который я вообще пошел в кино, это был «В поисках Немо», который как раз вышел после «Корпорации монстров». «Корпорация монстров» вышла в 2001, то есть мне было 2 года. И, ну, для меня это мультфильм вот настолько вот, ну, из базового детства, что я не помню, когда я в первый раз посмотрел, то есть я его очень рано посмотрел. Скорее всего, это было на кассете, но я не помню. По логике вещей, скорее всего, я на кассете его смотрел. Вот. А мне понравился момент про прорисовывание страхов, потому что вообще, ну, у Pixar, у них же всегда очень много вариантов драфтовых для одного и того же мультфильма, то есть они прописывают там по десяткам разных вариаций историй, и одна как раз из вариаций была про взрослого человека, который, он там программист, ему там в какой-то момент... Да-да, ему мама присылает его там вещи старые, детские. Там одна из вещей – это как раз блокнот там или что-то, где вот рисунки монстров, которых он в детстве рисовал, которые там оживают впоследствии. Так что, да, тут психология на мультфильмах – это всегда, мне кажется, специалиста нужно звать, когда обсуждается мультипликация.
Ну, особенно мультипликация именно для детей предназначенная. Потому что, как я понимаю, «Корпорация Плюс», она не только же для взрослых, хотя я, например, и тогда, и сейчас с большим удовольствием посмотрела. Но предполагается, что это для детёв. Вот.
Ну, это семейные, да, семейные фильмы всегда. Потому что, конечно, делать исключительно детское кино – это, ну, не очень целесообразно экономически, не всегда.
Да, поэтому надо снимать что-то, что будет интересно как взрослым, так и детям. Вообще лучшие мультфильмы, они именно такие. За это, собственно, я старый Pixar и любила, потому что, ну, как-то и взрослому хорошо, и ребенку хорошо, и все это интересно. А вот с точки зрения мультипликации, вот тебе как приятно было смотреть как-то визуально?
Когда пересматривать, типа, или...
Уже как, уже глазами взрослого человека, вот, но чисто эмоционально.
Мы вот сейчас с девушкой пересматриваем старые мультфильмы как раз, ну, как нас так понесло, вот там нулевых, там даже, ну, десятых тоже. И очень интересно наблюдать за тем, как сейчас развилась графика, и ты смотришь на те мультфильмы, и вот мультфильмы студии Pixar, они... не сильно выбиваются на самом деле. То есть ты видишь, да, что, ну, там другие технологии были, другие мощности, но они очень подробно все равно подработаны, потому что вообще Pixar же изначально была... Сейчас, я пока в эту сторону не ушел, мы посмотрели недавно «Кунг-фу панду». И он крутой, он классно смотрится, там хорошая история, все дела, но это, по-моему, 2008 год, «Кунг-фу панда», и ты смотришь его вот сейчас из 26-го, и ты видишь, что это выглядит, как сейчас некоторые там компьютерные игры смотрятся по графике, потому что, ну, просто тогда такие технологии были вот, ну, у там, у DreamWorks, да, или у таких студий. А Pixar как раз, они отличаются тем, что изначально же это вообще студия, основанная Лукасом, как бы для того, чтобы, ну, разрабатывать графические решения для кино. И поэтому у них каждый мультфильм – это очень… это революция техническая. То есть все же помнят еще короткометражки от Pixar.
Презентация себя получается для всех остальных…
да, скажем, да, так и есть.
По цеху.
То есть зачем они сделали короткометражки? Потому что они отрабатывали какую-то конкретную технологию. Вот, и поэтому раньше каждый мультфильм Pixar новый, он представлял какую-то новую технологию графическую, то есть там «В поисках Немо», например, это был прорыв в генерации воды и там отражений, да, в водной стихии, а вот «Корпорация монстров», ну, не знаю, вы, наверное, кто знает, кто не знает, кто угадает.
«Волосы Салли» «Волосы и костюмчик Салли. Боу».
Да, да, потому что «Волосы Салли» тоже, ну...
Там.
Да, это же очень сложное технологическое достижение для 2001 года, потому что до этого выходила история игрушек, да, в которой главные герои – это пластмассовые игрушки, у которых не должно быть там ни волос, ни пор, каких-то отражений сложных, там, подкожных, игры света. Вот. А тут получается, что нужно вот сделать мехового монстра. И там щупальца у других персонажей, да, еще что-то. И, ну, да, вот мех, то есть там на Салли на нем 2.5 миллиона волос, по-моему, там каждый кадр по 12 часов рендерился. Ну, если бы на одном компьютере, да, там сложнее немножко это все делается. И это действительно, ну, просто технологическое чудо в каждой новой картине.
Ну, и вот... Чисто визуально, я-то не специалист, и мне что показали, я то и забираю.
То и купила.
Да, 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 да. Но мне просто такая вот натуральность очень нравится. То есть я вижу Салли, и у меня ощущение, как у Бу. Кися, кися! То есть мне сразу хочется как-то обнять. Вот. И есть ощущение, что он прям какой-то живой, что он прям такой вот теплый, пушистый. Вот. И, кстати, при том, что в целом я, наверное, к техническим каким-то вещам довольно равнодушна, но Pixar мне нравился всегда именно каким-то ощущением собственной включенности, что вот есть ощущение, что ты можешь пощупать. Особенно если это какие-то такие приятные тебе персонажи. Раз уж заговорила, тогда скажу про себя, что это тот нечастый случай, когда с тем, что у нас выходит здесь, я знакома достаточно давно. «Корпорация монстров» вышла в 2001 году, а я посмотрела ее в 2002 году. Вот, помню, как сейчас помню, пошла в этот прокат. Помните, были такие прокаты в какие-то далекие времена, когда еще динозавры по улицам ходили? Вот, были кинопрокаты. Вот, и я как раз пошла и взяла эту кассету, посмотрела. Вот, в 2002 или 2003, когда мы на дому с компанией устраивали кинопросмотры. собирались специально вечером, смотрели, это была христианская компания, но мы смотрели самое разное кино, и нам было прикольно пообсуждать. А я под это дело вообще стала большим кинофанатом и, помимо всего прочего, еще много чего брала. Я помню, что я посмотрела «Корпорацию», мне она понравилось, думаю, такой необычный заход. А вот как со Шрека пошла вот эта тема с тем, что, как говорится, совы не то, что кажутся, и условно Шрек оказывается прекрасным принцем, и здесь монстры и страшилища оказываются симпатичными. Ну, я посмотрела, собственно, запомнила и поехала дальше. Проходит много-много времени. Конечно, всяких мемов на тему корпорации монстров я видел достаточно. А тут смотрю, им 25 лет, я их вписываю в программу и думаю, так, надо посмотреть. И тут я еще узнаю, что кроме корпорации монстров есть еще приквел. Поэтому я пересмотрела саму корпорацию, я пересмотрела приквел. И я могу сказать, что так чисто эмоционально мне приквел корпорации монстров вообще прекрасно. Это вообще даже не вопрос. Но по теме и по неожиданности поворотов для меня, наивного зрителя, вот, университет монстров даже оказался как-то интереснее. Я вспомнила старый добрый Pixar, который предлагает какие-то нетривиальные истории. Это не просто там, например, история про команду, а это история про то, что ты не всегда можешь добиться прямо того, чего хочешь, в том виде, в котором хочешь. Вот, вот. И там несколько раз, когда ты думаешь, что вот, ну все, поставили точку, выиграли, а нет, оказывается, что Салис жульничал. Выгнали, я до последнего ждала, что их вернут в этот университет так или иначе. Вот. А оказывается, что все и более как-то по-взрослому, и более интересно. И прямо чисто эмоционально я большое удовольствие получила от того, что я смотрела. Ну и плюс, как это сказать, Салли вызывает желание с самого начала, вот даже когда он заходит, такой страшный, и до самого конца вызывает желание его обнять. И я поняла, вот сейчас поняла, что я на него смотрю глазами Бу. Вот я прямо эта девочка, которая по приколу эти монстры.
Как раз когда ты говоришь, что хочется обнять, хотя он вроде бы пытается пугать, это было одно из условий ТЗ для как раз аниматоров от Disney, что мы хотим продавать эти игрушки, и поэтому нужно, чтобы их хотелось купить детям. Вот. А если вы сделаете ставку на страх, ну и как-то из этого вытекающее, то тут нам будет сложнее. Поэтому вот как раз, наверное, это ответ такой из года на это ТЗ-задание, что у тебя до сих пор есть желание их обнять, а тебе еще показали, как надо реагировать, тебе и мне, и всем нам, что смотрите, как Бу реагирует на него. И закладывается то, как ты потом будешь... велика вероятность, что именно так будешь относиться к этим персонажам.
Да, даже через 20 лет появились хаги-ваги и прочее.
Я тоже
и все сломали.
А вообще вот я слышал... Извини, ага.
Да-да-да.
Я не слышал? Перебил? Да-да, я слышал такую вот...
Просто, может перебивать, тут так можно.
Вопрос к психологу как раз, что я слышал такую вещь, что дети вообще, ну, наверное, Бу уже не в том возрасте, но что вот дети младше, они, если им показать что-то, ну, страшного монстра какого-то, они не испугаются. То есть, что вот именно страх – это приобретаемая такая концепция, и что в итоге ребенок учится бояться вот каких-то паттернов, что... У той же Бу, например, у нее там где-то в личном деле там можно найти кадр в первом мультфильме, что в оригинальном мультфильме, что она боится змей, и поэтому вот она боится этого вылетело, как его зовут.
Который пропадает, да?
Мне тоже. Рэндалл.
Да, я не знаю, почему я забыл, да. Вот, и то есть это правда, что вот дети, они до какого-то возраста не боятся вообще страшных монстров, образов?
А, ну, есть такой момент, что, кстати, был такой эксперимент, что детей, по-моему, 1.5 лет садили в комнату со змеями, и они их тоже вот за хвост таскали, то есть как вот что-то с ними делали. То есть...
Нет модели поведения, страха, вот как примера, я так понимаю.
А, то есть страхи нам все-таки транслируют, да? Ну, чего-то мы, естественно, боимся.
Получается,
сами, да?
Дарят родители, так?
Ну, выходит, да, что вот тут тоже в мультике же построена вот эта дверь, и что нет у взрослого, допустим, контакта с ребенком. То есть его надо через дверь напугать, получить энергию, да? И у взрослого тоже выходит, что мы научаем, да, тому, чего нас научили, мы научаем ребенка словами «не трогай» там, или «опасно». Ну, понятно, что это где-то наши страхи, которые мы...
А потом придет бабайка, начинается, ну, у
вот,
некоторых.
Вот есть, да, такие моменты, когда из соображений научения, да, каких-то ограничений, мы бывает, что и свои страхи транслируем ребенку, и он воспринимает это и потом боится. То есть тоже есть.
А то есть получается, что страх – это не столько какая-то биологическая реакция. Я вот, например, всегда как-то интуитивно думала, что как будто бы это вшито в какую-то сильно глубинную прошивку. А получается, что если тебе не объяснить, что этого надо бояться, ну, не показать как-то, не надавить, то ты не будешь бояться. Или как получается, что в общем...
Страх вообще входит в базовую эмоцию, да, вот радость, гнев.
Базовая прошивка.
Они есть. Но большинство, да, они как бы все равно формируются через взрослого, который транслирует свои какие-то моменты, и через процесс научения, да, ребенок уже понимает, что... Ну, вот тоже есть момент восприятия. Воспринял он это? Как часто ему говорили об этом, да? Насколько он, опять же, испугался чего-либо? Вот, то есть это в таком формате идет.
Интересно. И тогда получается, что вот эта тема с тем, что с помощью страха управляет обществом, ну, не только глобально политически, но и, например, там, на уровне маленького коллектива вроде семьи, вот эта тема, она играет новыми красками. То есть если как-то человек, ему не объяснили, что этого нужно бояться, или наоборот объяснили, ой, да какая-то фигня, то он и не будет бояться. И я тут вспомнила, что в начале 90-х росла в семье, где бояться было стыдно. В принципе, мама, когда ей было 11, очень боялась темноты. Она на себя разозлилась, что стыдно быть трусом. И она решительно пошла в эту самую темноту. Вот. А я темноты не боялась. И мне всегда объясняли, что, в принципе, ну, бояться как-то не очень. И я выросла с ощущением, что куча вещей бояться не нужно. Мне говорят, ну как же ты этого не боишься, того не боишься. А сейчас я понимаю, а мне просто тупо не объяснили. Опасность, беги, бойся. Вот. То есть, видимо, и Бу тоже не объяснили, что страшных монстров нужно бояться. Потому что она же реагирует как-то не слишком типично. В университете монстров, помните, там, когда Майк Вазовский приходит в эту большой то ли приют, то ли детский сад, не знаю, как называется, все такие, ой, какой ты прикольный. Но Салли, может быть, и правда не такой страшный. Вот. Не Салли, а этот Майк не такой страшный. Вот. Ну, да. А вот Салли-то, скорее всего, испугались бы.
Ну, у них же там и был диалог, что Салли говорит Майку, что он говорит, ты совершенно не страшный, но ты абсолютно бесстрашный.
Да,
что, это прям... Ну, они же действительно друг друга как бы в этом плане как антонимичны, да, что один страшный внешне, но при этом у него там свои какие-то страхи есть, он может там более восприимчивый к чему-то, а другой, ну, наоборот, он внешне совершенно не страшный, но зато ему там проще... пробовать что-то.
Он мозг и душа коллектива.
Ну да.
Вот, то есть без него вся эта группа, вот, она не раскрылась бы. Они не только не добились бы успеха, они не раскрылись бы и сами бы не поверили, что они, в принципе, что-то могут. Толь, а ты давно знаком с корпорацией? С детства? У тебя детство было с корпорацией
«Монстров».
Я
думаю,
«Монстров».
Да, вот как только она вышла, и пиратские кассеты дошли до прилавков Казахстана, так я сразу же с ней познакомился через друга, который мама ему купила и принесла «Шрек» и «Корпорация монстров». Мы еще спорили, пытались понять, что из этого лучше. И, ну, в моменте, наверное, казалось, что «Шрек» затмил все и вся в анимации своей какой-то непосредственностью и разрывом шаблона, и юмор на нескольких уровнях, которые для взрослых и для детей. И ты как ребенок, может быть, не считывал тот повыше границы юмора, там, постарше, но понимал, что что-то объемное есть в этом всем. А в «Корпорации монстров» он все-таки казался больше мультфильмом для детей. Хотя... Так она так, для детей всегда Pixar делает, но не забывает и о взрослых. И если мы посмотрим на шрифт, логотип «Корпорация монстров», и в русском языке, ну, не дубляже, а как экранизации это упущено, даже в лицензионном, сам шрифт логотипа они взяли один, а текст, описание, каст, прочее-прочее, там другой шрифт используется, то бишь два официальных шрифта. И вот как раз второй шрифт используется из фильма, очень вдохновились, Murder Inc., типа «Корпорация убийства». И была такая еврейско-итальянская как бы корпорация, которая обслуживала интересы итало-американской мафии. И они убивали несогласных, не желающих сотрудничать, крыс тех самых, которые решили посотрудничать и рассказать тому, кому не надо рассказать, и тем самым нарушить закон Омерта. И вот как раз, кстати, там снимался Питер Фальк, для более взрослых наших слушателей, Коломбо, тот самый. Вот. И он, будучи молодым, снимался в этом фильме, и был и сериал, и прочее-прочее. И вот как раз фильм совершенно и тема не детская. И более того, они делают отсылку в название, они берут и шрифт. Ну, не один в один, но практически. Я вот сейчас не додумался, как технически быстро этот решить вопрос, чтобы показать нашим зрителям, но уже скачал картинки. Могу прикрепить к посту в описании. Можно будет посмотреть, как это выглядит. И вот такие вот какие-то вещи всегда можно считать в мультфильмах Pixar. И если ты думаешь, что их нет, зачастую ты просто не в материале конкретно в этой там истории, но они всегда есть. Допустим, то же самое, когда Даниил говорил по поводу того самого софта невероятного, который позволял делать физику волос и прочее-прочее конкретно в «Корпорации монстров». Если мы посмотрим на панель, на которой нажимают кнопки «Войти», «Открыть дверь», там «Enter», и там есть физ, там и прочее-прочее, и физ, я так понимаю, физикс, или каким-то образом, таким образом, сам софт называется, вот, который делает, который, благодаря которому они делали эти волосы. Да, и они делают тут же отсылки вот какие-то для взрослых ребят, те же самые, почему тот же самый осьминог шести лапы работает в сушах. Но никто же не замечает, большинство не замечает, почему. А это отсылка на того персонажа, который был в 40-х вроде бы. И вот у того конкретно аниматора не было денег, чтобы сэкономить, он сделал монстра, вот, который как Годзилла захватывает там город. Там было шесть конечностей. И вот куча, много таких отсылочек интересных. Вот. И вот, последняя, закрывая тему с этой итало-американской мафии, есть такой персонаж, там мистер Генри Джей Ваданок.
Да, вот. Да,
и
да.
Если вот посмотрим, он очень похож на персонажа из мафии. Может быть, он слишком там с красной какой-то этой жилеточкой, все дела, но он, ну, по-моему, он похож на вот как раз персонажа, который сейчас и посмотрит тебе, улыбнется, и потом ноги сломает, и вот это вот все. Вот. И это тоже отсылка туда же. Вот. И это, конечно, радует, когда такие вот моменты видишь. А если мы говорим про цветовые решения, что Майк Вазовский изначально должен был быть с Рэндаллом Бокс. И те самые цвета полярные, которые мы видим на круг, сейчас Даниил меня поправит, тот самый круг по цветам, как он называется?
Цветовой круг.
Когда ты смотришь, да, ну, как-то там фамилия еще добавляется, но неважно. Так вот, и полярно находится зеленый и фиолетовый. И как раз изначально Рэндалл фиолетовый, а зеленый Майк. И потом позже, а если смотришь ранние арты Салива, он получается как раз без фиолетовых пятен. И потом добавляют, чтобы все вот-вот гармонично. И вот вплоть до цветов все это вот рассказывается интересно.
Я погуглил, цветовой круг Иттена он называется.
Точно, я помню, что там была и фамилия тоже, помимо круга.
Да, про название. Знаем там еще круга, же...
Но это совершенно другая история.
Там по созвучию, там получается Murder NC и Monster NC, типа Incorporated. Murder и Monster.
Ну, более того, это с тем же шрифтом. Ну, в смысле, ну, да, они его чуть-чуть видоизменили, но один все в один, тонкое. В смысле, это выглядит. Да, и это прикольно. Это прикольно. К сожалению, это отвалилось из русского. Ну, в смысле, это слишком дорого, наверное, короче, на все языки еще и шрифт переводить.
Ну, вот, и сложно было. Дела. Бы,
и... Да. Ну, и поэтому вот тогда я познакомился с этим всем, и вот это как-то внутри меня живет. Знаете, как есть полочка, там, Buzz Lightyear, история игрушек, у тебя полочка. Вот примерно, кстати, они в одно время вошли в мою жизнь через кассеты друга, соседа. Вот, и до сих пор так и есть. И, ну, круто когда-нибудь увидеть, может быть, и либо анимацию более... Мы видим, что вот так в последнее время происходит, и какое-то либо продолжение, либо еще что-то, потому что история интересная. Во всяком случае, мне очень интересно в нее погружаться.
Ну и, кстати, про историю. В хорошем мультике, как мы уже говорили, есть пласт, который для детей, вот, то есть то, что детям заходит, а есть то, что для взрослых. Я досмотрела... уже, как это сказать, с установкой для взрослых, и мне многое там показалось интересно, как на уровне каких-то психологических вещей, там, про отношения, про то, как, в принципе, это все работает, так и на уровне пародии на корпоративную культуру. То есть я смотрела и думала, в смысле, это монстры? Нет! Но это же, я же это все видела. То есть это, как говорится, все как в жизни. Вот просто сделали вид, что это монстры. Вот это вот мистер Водоног и Рэндалл. И это же прямо, это такая жиза. Ну, в смысле, что я вспомнила, что я видела таких персонажей. Им только конечности пририсовать, и будет вот самое оно. И, насколько я помню, именно Анастасия обратила внимание на какие-то корпоративные штуки. Вот, может быть, тогда ты про это проговоришь. Вот, что тебе показалось любопытным с точки зрения какой-то критики или пародии на корпоративную культуру в корпорации монстров?
Ну, я бы сказала, что тут такая ирония, да, в названии идет, и культура достижений и показателей. Страх как ресурс, да, без которого корпорация не корпорация, и, собственно, показывается о том, что там как кризис, да, что уже как-то не хватает этого ресурса и всего остального. И в какой-то момент, да, вот получается, что прикрепляется Бу. И, кстати, тоже я вот сегодня думала о том, как... Не помню, сколько лет ей, да, но вот в моем понимании от полутора до, там, до трех она уже ходит, как бы уже разговаривает.
Но не говорит.
Ну так.
Ну, она что-то говорит ее как...
Кися, кися!
А, ну, наверное, да, как бы, ну, полтора года, скажем так.
Песенку поет, да.
Полтора-два года. И вот мне момент такой, немножко, может, я от темы отошла, но я про то, про корпоративного сотрудника. Он немножко как функция выглядит. То есть он заложник системы, да, где страшно не выполнить план, что ты будешь не дотягивать, что ты свалился с рейтинга, да, ведь он хочет Салли быть таким большим и... как сказать, всегда на определенной позиции, да, соревновательная такая у них позиция с Рэндаллом, который пытается как-то насолить все время. Вот. И я вернусь обратно к Салли, когда он выходит, и он не чувствует, как можно этому большому существу не почувствовать, что на нем висит полутора- или двухгодовалый ребенок. Это я вижу это как нарушение контакта с собой, да, что вот какое-то эмоциональный момент. Он, кстати, если тоже, вот вы говорили по графические цвета, да, мне сразу вот этот круг эмоций, он тоже по плутчику выражен такой в цветовой гамме.
Все в кругах.
Да, да. И то есть вот для меня
вся жизнь даже в кругах.
Момент, как будто у Салли отсутствует какой-то, ну вот что-то, какая-то чувствительность в том числе, что он не чувствует, как к нему, ну это же не носок, да, как бы, который там, ну, прикрепился к другому монстру, а это, ну, человеческий детеныш, как его не почувствовать? У меня такой вот вопрос сразу был. Ну и вот, что чувствительности отрезано немного у корпоративных сотрудников, что они настолько вот в этих рациональных, как мне успеть, как мне бежать, как мне сделать, как мне все это сделать, где-то, возможно, тревога появляется, где-то какие-то сомнения. И, собственно, этот персонаж, когда ему Майкл поручает вот эти бумажки, да, разнести. Uh-huh. Он вообще как бы не понимает, что от него требуется, что нужно, и вот прям чувствуется, что он не в своей тарелке, и как будто неуверенность какая-то фонит. Выходит, что да, корпоративный сотрудник, он периодически погружается, наверное, в какие-то тревожные моменты, и, соответственно, вот какие-то эмоции. Вот эта радость, допустим, которая как раз за дверью-то живет, да, в лбу, он их оставляет за такой же дверью и живет вот в рамках эффективности, в рамках показателей. Но есть большая побочка у этого всего, да, это выгорание. Выгорание, которое потом, ну, очень больно, скажем так, может бить. Вот, и потом очень большой требуется период, чтобы из этого состояния выйти. Потому что выгорание тоже как систему рассматривают. То есть это не в момент случается. Вот, это такая длительная история.
Есть вот. Комментарий на те, перед ним про круги вы сказали, это цитируя знаменитого мультипликатора Ричарда Уильямса в его знаменитой Библии аниматора есть фраза, что, ну, он там все цифры обводит в кружочки, он все обводит в кружочки, он говорит, все обведем в кружочки, аниматоры очень любят кружочки. Вот. А касательно, ну, выгорания и корпоративной истории, я вообще слышал, что вот Пит Доктор, режиссер «Корпорации монстров», да, который, в принципе, очень много всего режиссировал в Pixar, он как раз, ну, и столкнулся во время производства с тем, что у него была... У него то ли беременная жена была, то ли вот только родился ребенок. Он тоже, он как бы был сначала погружен в работу полностью, ему сложно было, ну, семье время уделять. И по итогу того, по мере того, как фильм создавался, он как раз проходил вот эту историю с Салли сам. То есть ему, он понимал, что он больше прикипает к своей семье, ну, чем к работе, что он больше туда начинает, ему хочется больше туда отдавать ресурсы и времени, и что он, по сути, сам проходит этот путь своего персонажа, что в итоге, когда фильм уже сдали, все для него самым главным стала семья и его там дочка, по-моему, у него.
Почти как Бу.
Ну, кстати, вот, да.
Кстати, говоря про Бу, если мы присмотримся на те рисунки, которые она дает Салли, типа, посмотри, вот, не уходи, вот-вот-вот, еще вот, посмотри, и они подписаны Мэри. Вот, так что зовут ее Мэри, но всем, конечно, роднее, ближе Бу.
Хорошее прозвище, мне прямо очень нравится. И мне показалось еще интересным, как в мир отлаженной корпоративной культуры, где, в общем, все как винтики и шпунтики, вламывается, что называется, нестандарт. А человеческий детеныш, но он не должен соприкасаться с миром монстров. И любопытно, да, как отлаженная корпорация, которая, казалось бы, должна всех пугать, до какой степени она боится маленького ребенка. Это же смешно. Понимаешь, что это такой специальный комический эффект должен быть. Как они очень смешно носок ликвидируют. Угу. Я очень смеялась. То есть такие большие и страшные монстры, а как только... ситуация идет как-то не по плану, не отрегулирована, а они совершенно теряются и рассыпаются. И большой страшный Салли боится Бу поначалу очень сильно, никак не меньше своего друга Майка Вазовски. И вот это теплое чувство, которое возникло у Салли, а Майк его предупреждал. Не привязывайся, у тебя возникнет привязанность, ничего хорошего не будет. Это окончательно сбило, мне кажется, все его корпоративные коды. Если бы Бу не было, ее стоило бы придумать. А выгорание, о котором сказала Анастасия, мне кажется, вот она уже подстерегала наших героев. Явно. То есть они уже были явно на грани. И, кстати, если это совместить с университетом монстров, вообще интересно получается. Вот они молодые, рвутся учиться, их выгнали из этого университета. Неунывающий Майк предложил, как именно можно было бы пробиться в корпорацию монстров. И видно, как они жаждут этого. В университете монстров Майк устраивает даже целую экскурсию, чтобы воодушевить своих коллег, посмотреть, как работают профессионалы-специалисты. И вот проходит время, они с Салли явно тут не на последних местах, но видно, что вот еще немного, и даже любимое дело может превратиться в непонятно что. И оказывается, что то, на чем они держались, это держится, в общем, на соплях. Никакая эта корпорация не страшная по-настоящему, если она пугается маленького ребенка. Маленький ребенок вводит страх и ужас и фактически разрушает привычное здание. Оказывается, что начальник – это и есть самый главный коварный злодей. Ты думал на своего извечного противника, а оказывается, что он как бы тут явно не ферзь. Ведь это же все было. И там, мне кажется, хороший момент, когда вот эта внутренняя служба, внутренняя полиция, и такая суперхаризматичная тетенька, вот, которой не пробьешь вообще ничем, она же говорит, что мистера Водонога они пасли достаточно долго. То есть получается, вот как Анастасия сказала, что выгорание не выходит вот прям разом, оно копится. Выходит, что нестроение в корпорации – когда все не то, что кажется, и когда начальник, в общем, занимается чем-то неподобающим, это же было достаточно давно. И в таком случае возникает вопрос, а в том ли месте Салли и Майк работали, в котором они думали? Но бывает же так, что ты работаешь в одном месте, думаешь, что оно работает по таким правилам, а оказывается, все совсем не так. Ты в отношениях с человеком, тебе кажется, что ты его знаешь 100 лет в обед, а оказывается, все вообще не так, как ты думал.
Вот. Это работа над сериалами, извини, перебью, так работает, потому что ты не знаешь общий сюжет, ты не знаешь сценарий, тебя к нему не допускают, как мультипликаторы, ты делаешь какие-то шоты, анимации, которые не знаешь, а потом ты смотришь, и оказывается, что ты делал вот это, оказывается, а ты об этом не знал. И там все про, на самом деле, про кровь, кишки и анархию, а ты там роботов рисовал.
Ох, вот даже так.
Ничего себе.
Да, вот этого я не знала. Вот. Я думала, что в целом мир корпоративной культуры вот как-то так и построен. И, кстати, в этой связи вот эти пафосные картинки сначала корпорации монстров, когда у тебя есть ощущение, что перед тобой серьезная контора, мечта маленького Майка попасть в университет монстров, а оказывается, это там все не совсем так. Мне кажется, что это прям вот всегда уязвимое место, наверное, любой корпорации, у которой есть разрыв между тем образом, который оно показывает миру, и в том числе своим сотрудникам, и тем, что там происходит на самом деле. И поэтому такая девочка точно нужна. И мне кажется, кстати, что мир корпораций реальных, в принципе, довольно уязвим. И они могут оказаться совсем не такие страшные, как кажется на деле.
Сразу же вспомнилось этот фрагмент, если мы говорим про сериалы, все эти хитросплетения. Сказала, что любит тебя, думая, что любит тебя, как в том меме.
Да-да-да-да.
Вот, и тут для несведущих говорит речь про запутанность отношений. Вот. Да.
И, кстати, в связи с корпоративной культурой и вот таким образом какой-то внутренней работы, которая происходит в человеке. Вот вопрос к Анастасии. А как думаешь, почему именно необходимо было в мультик поместить вот эту всю корпоративную культуру и героев поместить туда? И показать именно на примере корпоративных работников, как работают внутренние процессы. Думаешь, как для Америки это актуально или в целом для нашего современного мира, где есть эти корпорации, где многие отдают свои силы этой корпорации, актуально, чтобы люди себя узнали? Или как думаешь, почему это так? Почему совместили, кажется, корпорацию, это, внутренний процесс?
Актуально и для западного мира, и для, как бы, и для Российской Федерации. Мне кажется, корпорации по примерно одному системе строятся. Почему? Ну, я думаю, чтобы каждый узнал себя, да? Каждый узнал себя в этом, потому что с вот восприятия ребенка, да, он видит историю, а восприятие взрослого, когда он уже смотрит через призму своего опыта, да, и он видит, собственно говоря, себя в этом мультике. Да, и вот вопрос, как бы, где, опять же, соблюдать баланс труда и отдыха, да, где у меня весь спектр ли у меня вот этих эмоций работает, ничего ли я за дверью не держу. Но это тоже вот такие вопросы, которые взрослый смотрит и через мультипликацию, наверное, ну вот, может себе задать. Вот.
Но есть тогда еще одна тема. Ты договорила, извини, я перебиваю. Да. Но потому что у нас есть как бы корпорация монстров, у нас есть приквел, у нас есть продолжение в виде сериала, только оно такое детское более, но там поднимается другая тема. Да? Во-первых, там Салли и Майк, они уже стали главами корпорации, да, потому что открыли новый вид топлива. Но во-вторых, там поднимается такая тема, что приходит новый герой, который, собственно, всю жизнь готовился к тому, чтобы пугать. И он в этом очень даже хорош, он умеет это. Но он приходит в корпорацию, которая полностью изменила свою структуру, да, и делать там нужно уже не то, чему ты учился там долгие 5 лет в вузе, да, вот, и получается, что тебе нужно подстраиваться под совершенно новую парадигму и забудь все, что ты учил, короче, грубо говоря.
Но нам это говорили еще в середине нулевых годов, а слышала я об этом еще в школе. Всегда предупреждали, что вот ты школу закончишь, университет закончишь, а на работе-то тебе скажут: забудь все то, чему ты учился, все это фигня. И сразу, кстати, Салли вспоминается, помните, в университете монстров: ты все книжки прочитал, теорию освоил, молодец, забудь, разбуди себе зверя, ну что-то такое. Кстати, в нулевые годы по поводу корпораций были популярны корпоративные университеты. Ну, то есть вот какие-то такие типа обучающих курсов именно для сотрудников. Я почему вспомнила, я сама такое не проходила, но на прежнем месте работы научном у нас даже коллеги писали такой небольшой доклад, книжечку про корпоративное образование в России. Прям очень это было интересно. То есть к вопросу про то, что тебя переучат, перекуют, и по факту ты рожаешь такую кашу из топора. У тебя от каши, собственно говоря, только вода и варящийся там топор. Вот. То есть вот эта вот перековка... Ага, да-да, говори.
Перековка, добей, и я сейчас это, и чуть-чуть в другую сторону поведу.
Да, просто у нас тут уже времени не так много, обращаю внимание, что у нас 2 минуты осталось. Вот.
Окей, тогда...
Тогда давай ты.
Сейчас. Я боюсь, что в реальном мире жестоком. В конце концов, когда узнали бы корпорации, что можно смехом добывать энергию, типа, ага, и так. И мы знаем, что в наше время, в нашем мире есть и ветряная, и дизельная, если мы говорим про какие-то холодные эти, и солнечная, и прочее, прочее, прочее. И я думаю... К сожалению, не в таком ярком, светлом, мультяшном мире были бы просто разные этажи. Это же и смеха, это же страха. Для вырабатывания большего количества энергии, потому что мы видим, почему стала коробочка для айфона меньше, чтобы больше поместилось на палет, чтобы больше из там, Китая в Америку или прочее-прочее довезли. Думают как-то, как правило, не об этом. Вот. Чуть-чуть нотка рациональности такой жестокой, охлаждающей.
Грустно.
Ну, по-хорошему, я думаю, что да, потому что если можно зарабатывать...
Просто об одном этаже были бы рекламы социальные, а другой этаж был бы в Индии где-нибудь.
Ну, тоже как вариант. Или если можно заработать и так, а на втором можно заработать больше, чем на первом, а средств у тебя достаточно, почему не развивать первое и второе? Просто в одно вкладываться больше, в другое вкладываться там чуть поменьше и так далее. Нет, я с этим согласна. Вот. Но, к счастью, корпорация монстров все-таки она помнит, что она для детей, а не только для нас, взрослых, унылых. Вот. И поэтому она делает нам хорошо, что все-таки страх побеждается смехом, и смех в этом смысле более эффективен. А нам, к сожалению, друзья, время заканчивать. Мы с вами продолжим наше обсуждение на послесловии. Оставайтесь с нами, друзья, и смотрите хорошие мультики. Всем пока и до новых встреч.
Всем до свидания.
Счастливо.